слушай новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Новый процесс по делу об убийстве Анны Политковской начался в Москве. Как эксперты оценивают итоги поездки главы РПЦ, патриарха Кирилла, по Украине? И появятся ли в России молодежные правоохранительные дружины на базе движения «Наши»? Вот такие темы, а также обзор западных газет, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока. В этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Сегодня в Московском окружном военном суде начался повторный процесс по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. В феврале этого года присяжные, рассмотревшие дело, оправдали бывшего сотрудника УБОП Сергея Хаджикурбанова, названного организатором убийства журналистки, а также братьев Джибраила и Ибрагима Махмудовых, следствие считает их соучастниками, и подполковника ФСБ Павла Рягузова. Он фигурировал в деле по эпизоду, не связанному с убийством Анны Политковской. Однако в июне военная коллегия Верховного суда России оправдательный приговор отменила, и теперь дело будет рассмотрено заново. Сегодня обвинение и адвокаты потерпевшей стороны попросили вернуть дело в прокуратуру для устранения противоречий. На процессе объявлен перерыв до 7 августа. За процессом следит и будет следить моя коллега Марьяна Тарачешникова. Она рассказывает о том, что происходило сегодня в суде.
О намерении ходатайствовать о возвращении дела прокурору представители потерпевших, детей Анны Политковской, заявили сразу же после отмены оправдательного приговора. И сегодняшнее их участие в суде с заявления этого ходатайства и началось. Потерпевшие убеждены в обвинительном заключении массы неустранимых ошибок, которые могут привести разбирательство в процессуальную ловушку. Проблема в том, что обвинительное заключение составлено таким образом, что практически все действия нынешних фигурантов дела увязываются с действиями предприятия. Предполагаемого убийцы Анны Политковской Рустама Махмудова, человека, который участником процесса не является и вообще находится в розыске. Опыт первого разбирательства показал, что в суде непрестанно обсуждался вопрос о его виновности или невиновности, чего не должно быть в принципе. По мнению потерпевших, теперь прокуратура должна либо убрать из обвинительного заключения всякое упоминание о Рустаме Махмудове, либо объединить уголовное дело в отношении братьев Джибраила, Ибрагима и Рустама Махмудова в одно производство. Кроме того, адвокат Анна Ставицкая, представлявшая консолидированное мнение потерпевших в суде, обратила внимание на то, что в этом уголовном деле есть масса документов, свидетельствующих о существовании различных версий убийства Анны Политковской. Однако большинство из них не были проверены. В качестве примера приводилась история с мужчиной и женщиной, которые, по словам многочисленных свидетелей, следили за Анной Политковской накануне и в день ее убийства. Однако следствие не удосужило установить личности этих людей и проверить, причастны ли они к преступлению. В свою очередь, адвокат Карина Москаленко, также представляющая интересы потерпевших, добавила, у этого дела одна самая важная проблема – преступление не раскрыто. Государственный обвинитель Амалия Устаева ходатайство потерпевших поддержала, указав, что хоть она и не согласна с доводом о нарушениях в обвинительном заключении, но ради полноты расследования считает возможным возвращение дела прокурору для его объединения с так называемым основным делом, в котором и фигурирует предполагаемый исполнитель убийства Рустам Махмудов, говорит Карина Москаленко.
Мы всегда провозглашали свою нейтральность в этом процессе. Нейтральность, связанная не с тем, что нам безразличен исход этого дела, а нейтральность, связанная с тем, что мы считаем необходимым выслушать позицию и доводы обеих сторон и только после этого делать свои выводы. Другое дело, что позиции и доводы сторон уже были выражены. Скажем так, в письменном виде эта позиция выражена, и никто не отменял пока обвинительного заключения. Там все уже сформулировано. То есть позицию стороны обвинения мы знаем. Позиция стороны защиты тоже ясна. Они недвусмысленно и многократно говорили о абсолютной полной невиновности своих подзащитных. Но насколько суд сейчас готов рассматривать это дело? Наверное, нет. Вот с таким обвинительным заключением, о пороках которого мы говорили и перед началом прошлого судебного заседания, мы полагаем, что дело не может быть рассмотрено, не должно рассматриваться.
Решение суда по поводу заявленного ходатайства станет известно в пятницу. До этого времени председательствующий Николай Ткачук объявил в слушаниях перерыв. Однако адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев не сомневается, дело в прокуратуру вернется.
Тут роли расписаны. Дело в том, что уважаемые потерпевшие их представители давно заявили во всеуслышание, что дело надо вернуть прокурору, надеясь на то, что оно там будет эффективно расследовано. И поэтому государственное обвинение решило самостоятельного ходатайства не заявлять, а так нехотя с такой изящной мимикой на лице поддержать это ходатайство. По некоторым основаниям, кажущимся им достаточными для этого. Ну а то, что дело будет возвращено прокурору, я полагаю, решено еще до отмены оправдательного приговора, когда уважаемые прокуроры и следователи сели вместе и обсуждали дальнейшую стратегию. Они не захотели пойти по второму кругу и рассматривать те же материалы того же никчемного дела. Выходит, что некоторое время назад они выделили дело в отношении моего подзащитного и других из так называемого общего или основного уголовного дела, а теперь думают, что лучше все обратно смешать, а там посмотрим, как получится. Нам не нравится это, потому что это не соответствует целям уголовного процесса, но мы не против. Во-первых, потому что этого хотят потерпевшие, мы уважаем их волю. Во-вторых, потому что мы считаем, что какие бы потуги ни предпринимались, им не удастся собрать доказательств виновности наших подзащитных. Причина одна, потому что эти наши подзащитные не виновны.
Защита подсудимых против ходатайства потерпевших не возражала, хотя адвокат Ибрагима Махмудова Сайдахмет Арсамирзаев и заявил в суде, что такой вариант развития событий не в интересах нынешних обвиняемых.
Это на самом деле не в наших интересах, потому что мы сегодня готовы были к судебному разбирательству по существу, исходя из того, что доказывать невиновность наших подзащитных под тем материалом, который есть, нам не составляло большого труда. Тем более суд уже один раз установил, что по этим доказательствам люди должны быть оправданы. Мы хотели сейчас выйти снова в процесс и опять же пройти в тот же путь и опять выйти на оправдательный приговор. Сейчас у меня есть сомнения. Я не знаю, посмеют ли они это сделать с делом по факту убийства Политковской Анны Степановны, но очень большое количество случаев, когда дело уходит на доследование, и больше оно в суд не возвращается. Я такой вариант не исключаю. Прекратят, приостановят, там много оснований. При всем несоответствии с нашими интересами, мы опять уважаем мнение потерпевших, которые на самом деле хотят узнать, кто убил их мать. Это их право. Мы не можем быть против этого. Тем более мы уверены, что наши подзащитные в этом не виновны. У нас интересы в этом где-то совпадают.
Единственным подсудимым, остававшимся сегодня за железной решеткой, был Сергей Хаджикурбанов. Остальные после оправдательного приговора находятся на свободе. Павел Рягузов снова работает в ФСБ, а Джабраил Махмудов успел жениться. Хаджикурбанова же вновь арестовали 2 апреля в связи с предъявлением ему обвинения в вымогательстве. Следствие уже закончено, а потому Сергей Хаджикурбанов сегодня ходатайствовал перед судом об объединении нового и старого дел. Кстати, потерпевшим по новому делу Хаджикурбанова проходит так называемый секретный свидетель из дела Анны Политковской, некий Павлюченков. Хаджикурбанов также просил суд наряду с адвокатом допустить к делу общественного защитника. Но решение и этих вопросов отложено до 7 августа. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 16:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
На процессе по делу об убийстве журналистки Анны Политковской обвинение и пострадавшая сторона попросили вернуть дело в прокуратуру для устранения противоречий. На процессе, начавшемся в Московском окружном военном суде, объявлен перерыв до 7 августа. Российские военные допускают возможность пребывания подводных лодок ВМФ России у берегов США, заявил сегодня заместитель начальника Генштаба России Анатолий Наговицын. Одновременно он сказал, что Грузия в преддверии годовщины прошлогодней войны наращивает свой боевой потенциал вблизи российской границы. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о готовности принять украинское гражданство, как сказано, для укрепления единства Русской Православной Церкви. Чуть подробнее об этом сразу после сводки новостей. Президент США Барак Обама поблагодарил экс-президента Билла Клинтона за содействие в освобождении 2 американских журналисток из заключения в Северной Корее. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад приведен к присяге на 2-й срок. Церемония прошла в парламенте страны. Как всегда, напомню слушателям, что все наши новости, репортажи наших корреспондентов, блоги наших авторов, мнения экспертов, специальные интервью и рубрики, и спецпроекты «Радио Свобода» все всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. А нашу программу «Время свободы» продолжит обзор свежих западных газет. Вместе со мной в студии уже мой коллега, обозреватель «Свободы» Андрей Бабицкий. Андрей, добрый день.
Добрый день, Саша.
Ну, давайте начнем с тем, который мы условно называем российским. Я думаю, большое внимание сейчас в европейских, в американских газетах явно уделяется годовщине российско-грузинской войны. Что-нибудь есть на эту тему?
Есть, Саша, вам невозможно отказать в наблюдательности. Действительно, Wall Street Journal сегодня публикует статью «Россия и Грузия сражаются за место в истории», автор Марк Чемпион. Через год после войны в Грузии вновь разгорается спор о том, на кого следует возложить вину за конфликт, чуть ли не ввергнувший мир в эпоху холодной войны. Основные вопросы, кто виноват, каковы причины конфликта, был ли геноцид, остались без ответа. Международная комиссия во главе с представительницей Швейцарии Хейди Таглиавини перенесла публикацию итогового доклада с 31 июля на конец сентября. По словам заместителя главы комиссии Уве Шрама, обе стороны в последний момент предоставили массу документации, которую необходимо дополнительно изучить. Москва предоставила международной комиссии так называемый приказ номер 2 от 7 августа 2008 года, в котором санкционируется восстановление грузинской юрисдикции в Южной Осетии. Если документ окажется подлинным, то он опровергнет заявление Тбилиси о том, что решение о вводе войск принималось в последний момент в ответ на ввод российских колонн. Грузинская сторона, в свою очередь, передала Таглиавини распечатки перехваченных телефонных переговоров о передвижении российских войск через Рокский тоннель рано утром 8 августа. Если комиссия заявит, что войну начала Грузия, а Россия применила чрезмерную силу в ответ, то статус-кво не изменится. Положение Абхазии и Южной Осетии могло бы измениться лишь в случае подтверждения грузинской версии событий.
Давайте продолжим. Есть другие у вас сегодня материалы на вот темы, связанные с Россией или с СНГ, или как-то со странами бывшего СССР?
Да, сегодня европейская печать уделяет массу публикаций новым фотографиям Владимира Путина с обнаженным торсом. И в «Таймс» написано, что он вновь станет идолом, иконой международного гей-сообщества. Ну вот несколько иная публикация о том же персонаже. Манфред Квиринг Дивельт. 10 лет назад к власти в России пришел неизвестный широкой публике Владимир Путин. И если бы это зависело только от него, он сохранил бы власть вплоть до 2026 года. На фоне кризиса российский премьер старается позиционировать себя как политика, которому не чужды заботы соотечественников. На первый план выходят при этом социальные проблемы и безработица. Нынешний премьер может похвастаться удивительным рейтингом популярности. С июля 2006 по июль 2009 популярность Владимира Путина выросла с 46 до 53%. После окончания второго срока Путин передал власть своему ставленнику Медведеву, с которым он сегодня ее делит. Причем львиная доля полномочий сосредоточена в руках премьера, не только потому, что он сильнее как личность, но и потому, что обладает более весомым авторитетом в экономике среди военных и представителей спецслужб. После ухода на должность премьера Путин оставил преемнику незавидное наследство. Москва ухитрилась поругаться практически со всеми соседями, да и отношения с Западной Европой нельзя назвать безоблачными. Что же касается США, то отношения достигли своего дна. Однако среднестатистического жителя России не особенно заботят внешнеполитические склоки. Жесткие заявления на международной арене, даже при том, что они демонстрируют скорее беспомощность, воспринимаются аплодисментами. Следующие президентские выборы намечены на весну 2012-го. Судя по тому, как до сих пор функционирует тандем Путин-Медведев, два политика, возможно, договорились о том, что экс-президент поднимется на трон и в третий раз. А в таком случае он сможет находиться у власти еще 14 лет.
Андрей, спасибо. Я напомню, что с обзором западных газет был мой коллега, обозреватель «Свободы» Андрей Бабицкий. Мы продолжаем программу «Время свободы». Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о готовности принять украинское гражданство, как сказано, для укрепления единства Русской Православной Церкви. Об этом патриарх сказал в Почаевской лавре в ответ на предложение одного из священнослужителей жить попеременно в Киеве и в Москве. Глава Русской Православной Церкви завершает сегодня визит на Украину и рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
За время визита патриарх Кирилл посетил украинские святыни Киева, Крыма, Донецкой области и трех западных регионов. В последний день пребывания на Украине глава Русской Православной Церкви провел божественную литургию в Свято-Успенской Почаевской лавре в Тернопольской области. Это второй по значимости православный монастырь Украины. И здесь патриарх также говорил о том, что церковь не должна разделять верующих.
Нужно, чтобы было восстановлено единство Церкви Христовой. То самое единство, без которого не может быть спасения народа. И потому человеческие амбиции, политические проекты и прочие идеи, которые сегодня разделяют Церковь, должны быть отодвинуты.
Правоохранительные органы запретили проведение у стен Почаевской лавры альтернативного крестного хода прихожан неканонического Киевского патриархата. Многотысячное шествие должно было продемонстрировать предстоятелю РПЦ, что в стране немало верующих, призывающих к созданию единой поместной православной церкви. Сторонником создания такой церкви является и глава государства Виктор Ющенко. На встрече с ним в Киеве патриарх Кирилл заявил, что поместная церковь на Украине существует.
Эта церковь, господин президент, существует. Есть поместная церковь в Украине. Но на теле этой церкви образовались раны. И раны надо уврачевывать. Молитвой, осмыслением того, что со всеми нами произошло.
Говоря о единой поместной церкви, Кирилл имел в виду русскую православную. Но нам на Украине нужно иметь свою церковь, заявил киевский патриарх Филарет.
Мы не дамо им уникнуть этого диалога.
Мы не дадим им избежать этого диалога, хотят они этого или не хотят. Сейчас около 14 миллионов нашей паствы находятся вне общения со всемирным православием. Маршрут передвижения главы РПЦ по Украине выглядел как православный крест. Побывав в центре, на востоке и юге страны, несмотря на предупреждение о возможных провокациях со стороны националистов, он не отказался и от посещения Западной Украины. Протестуя против того, что визит московского патриарха носил сугубо политический характер, здесь его встречали несколько сот активистов Движения «Свобода» и Украинской народной партии, говорит лидер УНП Юрий Костенко.
К великому сожалению, этот визит действительно не пытается строить мосты между православием, а все-таки он будет углублять существующий раскол.
С этим мнением согласен и профессор религоведения Национального технического университета Украины Евграф Дулуман.
Патриарх Кирилл, он не настроен на объединение, он настроен на поглощение Московской патриархии того украинского православного самосознания, которое организовалось, ну, в крайнем случае, за последние 70-80 лет.
Десятидневную поездку главы Русской Православной Церкви многие на Украине восприняли как визит не церковного, а скорее государственного лидера. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». Всероссийскую ассоциацию народных дружинников решили создать участники молодежного форума «Селигер-2009». По словам организаторов, эту инициативу поддержало Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь». Подробнее о новом федеральном проекте в материале моей коллеги Тамары Леленковой.
Желание поучаствовать в наведении порядка активисты прокремлевских молодежных организаций высказывают уже давно. Во время декабрьских выборов участники движения «Наши» патрулировали московские улицы, а почти год назад представители движения «Местные» помогали Федеральной миграционной службе выявлять нелегальных мигрантов. И вот теперь дружинники из 18 регионов подписали соглашение о создании Всероссийской ассоциации ВАД. Рассказывает руководитель федерального проекта «Добровольные молодежные дружины» Сергей Бахан.
Основная задача создания ассоциации – заявить о себе и показать нашему руководству, что дружины есть на улицах, и то, что это не пережиток старого прошлого. Но также дружины несут другой смысл. Они дают альтернативу занятий тем молодым ребятам, которые без дела шатаются по улицам.
Но те, вот, кто без дела шатается по улицам и не имеет занятия, вряд ли они окажутся дисциплинированными и ответственными, чтобы все-таки заниматься достаточно серьезным делом.
На самом деле, для того, чтобы выйти в патруль, нужно пройти годовой курс обучения, годовой курс инструктажа, который будет проходить на базе УВД, Управления внутренних дел. То есть ребята проходят проходит курс психологический, юридический, физической подготовки и так далее. То есть только по истечении года подготовки человек будет иметь право выйти в патруль. Соответственно, на этом этапе осуществляется их отбор. Вот как минимум ребята, которые будут в дружине, как минимум они не будут нарушать закон, а как максимум они будут помогать своему городу, своей области и в целом стране. Но на данный момент федерального закона, который будет регламентировать деятельность дружинников, нету. Поэтому на данный момент ребята патрулируют улицы на основании местных законов. И вот почти в каждом регионе все дружинники выходят в патруль только с сотрудниками милиции. Никак иначе. На данный момент дружины есть в каждом регионе Российской Федерации. И наша задача объединить их, посчитать, сколько их реально действующих, с какими проблемами сталкиваются, ну и, соответственно, каким-то образом помочь им работать у себя в регионе. Многие чиновники хотят бороться с молодежью. А вот с молодежью бороться не надо, с ней нужно работать. Потому что молодежь, она очень гибкая, и она довольно податливая на разного рода новшества, скажем так.
О готовности к переменам, о которой говорил руководитель федерального проекта добровольной молодежной дружины Сергей Бахан, и о других особенностях, присущих юношескому возрасту, я попросила рассказать президента Национальной федерации психоанализа Михаила Решетникова.
Меня очень настораживают такие идеи, потому что вот эти все народные дружины, они становятся эффективным инструментом поддержания общественного порядка, когда в обществе есть та или иная идеология. Молодые люди, которые обучены приемам рукопашного боя или сдерживания, как хотите назовите, но существующие в безидейном пространстве, представляют, я думаю, опасность для общества, под какими бы лозунгами эта работа не проводилась. Агрессивность человека в юношеском возрасте, она наиболее высока, и когда эти люди уже имеют сплоченные ряды, подвесить перед ними какую-нибудь идею с запахом вкусным или не очень, или даже с гнильцой, будет очень просто.
Но считается, что часть молодежи, которая сейчас бездельничает, существует в общественной жизни пассивно-агрессивно, она, придя в эти дружины, исправится, начнет заниматься делом.
Мне кажется, что здесь есть определенное заблуждение. Так же точно, как в свое время считалось, что вот развитие спорта приведет к снижению количества наркоманов. В итоге оказалось, это серьезное исследование, которое проводились западными социологами, что люди, которые идут в спорт, и люди, которые идут в наркоманию, это совершенно разные типы личностей, и они практически не пересекаются. По моим представлениям и по тем данным, что я имею, современная молодежь несколько раз менее политизирована, чем молодежь конца 80-х, начала 90-х. Поэтому такая вот искусственная политизация молодежи, создание какой-то прокремлевской молодежной фракции, она, в принципе, может быть удачным проектом, но с непредсказуемым исходом.
Это было мнение президента Национальной федерации психоанализа Михаила Решетникова. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
На процессе по делу об убийстве журналистки Анны Политковской обвинение и пострадавшая сторона попросили вернуть дело в прокуратуру для устранения противоречий. Как сообщает корреспондент Радио «Свобода», на процессе, проходящем в Московском окружном военном суде, объявлен перерыв до 7 августа. Грузия наращивает боевой потенциал, заявил заместитель начальника Генерального штаба России Анатолий Наговицын. По его словам, поставка вооружений в Грузию идет по скрытым схемам. Одновременно он сказал, что российские военные допускают возможность пребывания подводных лодок ВМФ России у берегов США. Наговицын назвал нормальным процессом дальние походы российских атомных субмарин. Патриарх Московский Всея Руси Кирилл заявил о готовности принять украинское гражданство, как сказано, для укрепления единства Русской Православной Церкви. Президент США Барак Обама поблагодарил экс-президента Билла Клинтона за содействие в освобождении двух американских журналисток из заключения в Северной Корее. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад приведен к присяге на второй срок. Церемония прошла в парламенте страны. У здания собрались сотни сторонников оппозиции, не признавшей победы Ахмадинежада на выборах. Сообщается о столкновениях демонстрантов с полицией. Одна из жен лидера пакистанских талибов Баитуллы Мехсуда убита в результате ракетного удара, нанесенного предположительно беспилотным самолетом США, подтвердили власти Пакистана. Сообщается еще об одном убитом. Сам Мехсуд, как передает агентство Рейтер, не пострадал, его не было в доме. Киргизия будет настаивать на том, чтобы новая российская военная база в республике была размещена вблизи границы с Узбекистаном в Баткенской области, заявил посол Киргизии в России Рымкул Аттакуров. Парламент Южной Осетии утвердил Вадима Бровцева на пост председателя правительства республики. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Федеральная миграционная служба России решила ввести новую услугу – официально за определенную плату оформлять заграничные паспорта в сжатые сроки. Таким образом, ФМС пытается вытеснить нелегальных посредников, которые, как известно, за сбор и подготовку документов берут с населения немалые деньги. Идея неплоха, говорят сотрудники антикоррупционного комитета, однако, если не будет четко проработан механизм ускоренного оформления паспортов, нелегальные посредники вновь будут востребованы. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
Согласно федеральному закону о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в страну, срок оформления загранпаспорта не должен превышать 30 дней. На самом же деле, особенно в период отпусков, получить заграничный паспорт не так-то просто. Многолетняя практика показывает, что, имея связи в управлении Федеральной миграционной службы, можно оформить документ за 5 дней. По различным данным, сумма за такую услугу составляет от 50 до 70 тысяч рублей. Чтобы снизить уровень коррупции, Федеральная миграционная служба России вышла с предложением узаконить ускоренное оформление паспортов, говорит руководитель пресс-службы ведомства Константин Полторанин.
Не только заграничные паспорта будут выдаваться в ускоренном режиме и за деньги. А здесь будет, естественно, оказываться спектр юридического сопровождения тем компаниям, фирмам, предприятиям, которые нанимают себе иностранную рабочую силу на предмет их сопровождения юридического и разрешения на работу, и участия в заявочной компании на квотирование, и снятие, постановка на миграционный учет, уведомления и так далее. То есть, когда компания нанимает, особенно крупные компании нанимают большое количество к себе иностранцев, естественно, у них большая проблема с их учетом, и нужны кадровые специалисты, которые очень хорошо должны разбираться в миграционном законодательстве. Здесь подобного рода структура будет брать на себя за определенные деньги, по госрасценкам подчеркиваю, все действия и сопровождать подобного рода компании.
Эта идея не нова, напоминает председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Несколько лет назад АВИРы пытались использовать подобную практику, однако она себя не оправдала.
Как практика, она может быть совершенно нормальной, процедурной практикой. Но у нас может сложиться такая ситуация, что получить паспорта можно будет с огромными трудностями, то есть в определенной процедуре, да, это будет затянуто по времени, все пойдут на платной основе. Такое же было в 90-е годы, да, когда многие процедуры говорили, что вот есть платная процедура, есть бесплатная, то же самое с регистрацией компании. Но как только все пойдут по платной процедуре, появится та же самая очередь. У нас опять, к сожалению, могут появиться посредники, которые будут то же самое зарабатывать уже на платной процедуре дополнительные деньги. Но, в принципе, подход, ну, если смотреть по конституционному праву, да, то может быть, там какие-то нарушения есть, согласно статье 18 Конституции. Но я думаю, что если эта процедура будет прозрачной и четкой, ну, можно попробовать. В любом случае, хуже, чем ситуация сейчас, я думаю, что не будет.
Вести новую платную услугу за ускоренное оформление паспортов Федеральная миграционная служба планирует с сентября. Пока только в Москве, в качестве эксперимента. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Не только о политике». Любавические хасиды, представители одного из самых влиятельных течений в современном иудаизме, обратились в мемориальный центр Холокоста Яд Вашем в Израиле с просьбой признать праведником народов мира адмирала Вильгельма Канариса, главу нацистской военной разведки Абвера. О возможных последствиях этого шага комментарий моего коллеги Юрия Васильева.
Основной мотив просьбы – спасение по приказу Канариса ребе Иосифа Исхака Шнейерсона, одного из наиболее почитаемых духовных лидеров хасидизма. В 1940 году агенты Абвера вывезли ребе Шнейерсона из оккупированной Польши, дав ему возможность выехать из Европы в Америку. Именно поэтому хасиды полагают, что Вильгельм Канарис достоин звания «праведника народов мира» – статуса, присваиваемого не еврею, спасшему во время Холокоста хотя бы одного еврея. Любавические хасиды – одно из самых влиятельных течений в современном иудаизме. Авторитет и опыт Яд Вашема в изучении и систематизации итогов Холокоста не сравним ни с чем. Перед двумя более чем уважаемыми организациями очередная теорема этики. Новая. небывалое. Адмирал Канарис, вне всяких пропагандистских клише, один из высших функционеров режима, уничтожившего 6 миллионов соплеменников Ребе Шнейерсона, именем которого любавические хасиды просят за Канариса Ядвашем. Режима, коллективная ответственность которого признана и в Нюрнберге, и в самом Израиле, на процессе по делу Адольфа Эйхмана. Да, Канарис спас Ребе Шнейерсона. Да, Канарис стал участником заговора против Гитлера в 1944-м и поплатился за это жизнью в 1945-м. Однако именно процесс романтизации переворота полковника Штауфенберга, его недавней вершиной стал голливудский кинофильм «Операция Валькирия» с Томом Крузом в главной роли. Пожалуй, именно этот процесс стал одной из главных причин, по которой вопрос о праведнике Канариса смог появиться в контексте, отличном от скверного анекдота. Никто из авторов романтической версии не вспоминает о том, что Штауфенберг и его соратники менее всего желали демонтировать нацизм, менять флаг со свастикой и основы человеконенавистнической идеологии режима, упразднять концлагеря и газовые камеры. Их основное намерение – ослабить бремя войны, легшее на Германию. Заключить сепаратный мир с одним из противников, с тем, чтобы продолжить Вторую мировую на Восточном фронте, во имя все той же Германии, во имя все того же Третьего Рейха. К самой трагедии евреев факт возможного наделения Канариса статусом праведника прямого отношения как не имел, так и не будет иметь. Но если такое все же произойдет, то с этого момента в силу вступит другая история, совсем другого Холокоста. И, конечно, совсем другого смысла понятия «праведник народов мира», священного для многих и многих людей, вне зависимости от их национальной принадлежности.
Комментарий Юрия Васильева.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». Впереди у нас рубрика «Сетевые разговоры».
Основным политическим событием для российских блогеров стало сообщение о том, что на базе добровольных молодежных дружин движения «Наши» по борьбе с оппозицией создается всероссийская сеть дружин. По сообщению газеты «РУ», ее организаторы намерены за 3 года объединить 100 тысяч неблагополучных подростков, которые будут патрулировать улицы с травматическим оружием. Поддержку дружинам будет оказывать государство в лице Росмолодежи и экс-лидера «Наших» Василия Якименко. Сообщение вызвало бурю комментариев в блогах, и все они имеют общий мотив. Очень скоро обычному, ничем не примечательному человеку будет опасно показываться на улицах городов. Я себе представляю голодного и нищего подростка с газовым пистолетом. Лучше из дома не выходить или срочно записываться в эту дружину, пишет пользователь Смоляк. ЖЖ-юзер Дружище приводит историческую параллель. Вооруженный Путин-Югент, отличники ЕГЭ из Дагестана в престижных московских вузах, не говорящие по-русски, лет через 5 будем жить в очень интересной стране. «Боюсь, что через 5 лет страны этой уже не будет», отвечает ему пользователь «Красная рыбка», руководствуясь вполне логичным рассуждением.
Интересно, а сами они не боятся, объединяя подонков и деликвентов в мегастаю? Вообще, стая такого рода, тем более гигантская, обычно сравнительно быстро оказывается в руках воспитанных самой обсуждаемой формацией вожаков. И дальше действует исключительно в собственных интересах, которые с интересами властных структур совпадают совсем уж редко.
Граждане, испугавшиеся чуть меньше, пытаются рассуждать об экономической стороне дружинного начинания.
Абсолютно нерационально, имея гигантский штат милиции, который и так надо сокращать, увеличивать расходы на содержание неквалифицированных кадров. Начнется все с покупки одежды и оружия для 100 тысяч, кончится обучением, лагерями, премиями и подарками. К тому же гораздо легче для этих целей, если не хватает милиции, что под большим вопросом, привлекать армию срочников, численность которой у нас тоже довольно велика.
Так комментирует ЖЖ-юзер Котриков Кирилл статью на сайте «Газета.ру». Многие выражают возмущение государственным финансированием деятельности будущих дружин. Впрочем, некоторых блогеров этот момент как раз обнадеживает. Господа, не переживайте, для создания хоть какой-то маломальски реальной силы нужны деньги, деньги и еще раз деньги. А вот с этим в условиях кризиса проблемы, пишет в той же дискуссии Ленни Ван Росс. Противники самого модного сейчас в западном мире движения, экологического, перешли в контрнаступление. Много шума наделал отчет одной британской организации, которая покусилась на святую святых зеленых и вообще всех тех, кто озабочен стремлением не только спасти душу, сохраняя деревья и чистый воздух, но и по возможности жить чуть ли не вечно, потребляя так называемые органические и биопродукты. И это не говоря уже о том, что производство и продажа таких продуктов питания стало быстро растущей индустрией. Несмотря на кризис, дела у этого бизнеса идут неплохо. В блоге на сайте газеты «Таймс» Джон Пол Флинтов рассуждает о том, чего ученые не сообщают нам об органической еде.
Друзья, согласно последним исследованиям, органические продукты не являются более питательными, чем неорганические. Исследователи признают, что органическая еда вкуснее, и это кажется мне довольно важным преимуществом, но постараемся на время отвлечься от ощущений. Интересно, что в данном случае демонстрируется классический пример научного декларирования. Во-первых, ученые редко отличаются той точностью, на которую они претендуют. Метеорологи прогнозируют прекрасное лето барбекю, и вы смотрите прогноз погоды только за тем, чтобы удостовериться, что все время идет дождь. Помните, что ученые, несмотря на свои высокие стремления, всего лишь описывают мир, а любое описание непременно условно и неполно. Во-вторых, что важнее, ученые исследуют ту небольшую область, в которой являются экспертами, и, как правило, им не удается шагнуть за ее пределы. Так, авторы данного отчета признают, что могут быть какие угодно причины покупать органические продукты, но только не по причине их особых питательных свойств, поскольку таковые в них не обнаружены.
Далее блогер делится наблюдениями, сделанными в сельской местности, где он в течение месяца наблюдал поле, которое местный фермер возделывает на крутом склоне холма, окружив его дренажными каналами.
С каждым ливнем, а они случались нередко, ценный пахотный слой смывался в этот канал и в конечном итоге попадал в близлежащую реку. Этот натуральный плодородный слой заменялся химическим и тоже вымывался со следующим ливнем, попадая в реку и истребляя в ней всякую жизнь. Какое это может иметь отношение к органическим продуктам? Если бы поле возделывалось органическими методами, фермер прекратил бы прокладывать каналы под уклон. Натуральный плодородный слой почвы постепенно бы восстановился, река бы не загрязнялась. И тогда даже диетологи бы признали, что биоеда может быть лучше на вкус.
Другой фронт атаки на экологическое движение, помимо органической пищи и биопродуктов, альтернативные источники энергии, в частности, так называемые ветряки. На сайте британской газеты «Телеграф» Алекс Синглтон пишет об их угрозе для здоровья.
Ветряные электростанции могут быть причиной сердечных расстройств, звона в ушах, головокружения, приступов паники, мигрени и нарушений сна, как следует из последних научных отчетов американского ученого. Невероятно. Мы уже знаем, что ветряки уродливы, убивают птиц и надувают налогоплательщиков. Так что теперь у нас есть все оправдания, чтобы остановить их. Мистер Гордон Браун, пожалуйста, давайте применим превентивные меры и наложим мораторий на ветряные станции.
Если органическая пища и альтернативные источники энергии вредны, во что остается еще верить современному западному человеку? Вот вопрос, на который стоило бы сейчас найти ответ.
Напоминаю, что рубрику «Сетевые разговоры» готовит наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная. В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
На процессе по делу об убийстве журналистки Анны Политковской обвинение и пострадавшая сторона попросили вернуть дело в прокуратуру для устранения противоречий. На процессе, проходящем в Московском окружном военном суде, объявлен перерыв до 7 августа. Заместитель начальника генштаба Анатолий Наговицын сегодня заявил, что российские военные допускают возможность пребывания подводных лодок ВМФ России у берегов Соединенных Штатов. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о готовности принять украинское гражданство для укрепления единства Русской Православной Церкви. Президент США Барак Обама поблагодарил экс-президента Билла Клинтона за содействие в освобождении двух американских журналисток из заключения в Северной Корее.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Миссия Билла Клинтона в Северной Корее увенчалась успехом. Две осужденные журналистки освобождены.
Комментарии экспертов.
Константин Косачев предлагает ПАСЕ самостоятельно выпутываться из ситуации с Грузией и вокруг нее.
Право автора.
Журналист Ирина Драгунская. Расизм в России больше, чем расизм.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Производство в России электроэнергии за 7 месяцев года сократилось почти на 6%. Больше других пострадали от падения спроса тепловые электростанции, которые в ходе реформы российской электроэнергетики были приватизированы. На этом фоне вновь звучат призывы к правительству отсрочить завершение реформы, то есть полную либерализацию цен на электроэнергию. В очередном выпуске «Экономической панорамы» эту тему продолжит Сергей Сининский.
Общий объем экономики России сократился в первом полугодии на 10%, промышленное производство почти на 15%. При этом сокращение выработки электроэнергии оказалось в 2-3 раза меньшим. За 7 месяцев оно составило лишь 5,7% к уровню января-июля прошлого года. Чем объяснить такой разрыв? Из Москвы аналитик Альфа-банка Александр Корнилов.
Такому факту соответствуют две основные причины. Во-первых, динамика потребления электроэнергии, то есть изменение потребления электроэнергии, энергия, оно не происходит один к одному к изменению динамики ВВП или промпроизводства. Иными словами, если ВВП падает на процент, это не означает, что потребление электроэнергии тоже падает на процент. Ну и во-вторых, не следует забывать, что значительная доля потребления электроэнергии приходится на непромышленных потребителей, которые традиционно отличаются достаточно низкой эластичностью потребления электроэнергии. Если говорить более конкретно, порядка 54% сегодня от общего потребления электроэнергии в России приходится на крупных промышленных потребителей, благодаря которым и произошло достаточно существенное сокращение потребления. В то время как остальная половина представлена населением, транспортом, сельским хозяйством и прочими группами потребителей, которые традиционно не так эластичны по отношению к потреблению электроэнергии.
Общее падение спроса отразилось в первую очередь на тепловых электростанциях, как производителях более дорогой электроэнергии по сравнению с гидростанциями или атомными. В ходе реформы отрасли, завершившейся в прошлом году упразднением РАО ЕС России, практически все тепловые электростанции в стране стали частными, тогда как почти все гидростанции и все атомные, наоборот, полностью контролируются государством. Если выработка на тепловых станциях упала, значит ли это, что она увеличилась на других? Аналитик инвестиционного банка ВТБ «Капитал» Дмитрий Скрябин.
Безусловно, в силу специфики рынка, которая выражается в том, что в первую очередь, вне зависимости от ситуации, загружаются атомные станции и гидростанции, снижение спроса на электроэнергию в первую очередь бьет по тепловым станциям, которые являются как бы замыкающими, да, и которые уже принимают все, что осталось на себя. Если мы говорим про первые полгода, то, например, Русгидро, это фактически монополия гидрогенерации в России, компания, которая аккумулировала практически все гидростанции в России, она показала рост выработки за полгода на 13% с лишним. Это на фоне почти 6% падения потребления в целом по России. По атомным станциям выработка была более-менее ровная, они не могут быстро менять и снижать нагрузку, и они работают более-менее в ровном графике. Поэтому, безусловно, да, основной удар пришелся на тепловые станции.
Губернатор Кировской области Никита Белых, как сообщили газете «Коммерсант» в областном правительстве, обратился к премьер-министру России Владимиру Путину с предложением приостановить уже начатую либерализацию цен на электроэнергию. На сегодня доля сегмента нерегулируемых государством цен на российском энергорынке составляет примерно 30%. К 2011 году, по утвержденным уже планам, регулируемых цен для промышленных потребителей уже не останется. Они сохранятся лишь для населения. Кировский губернатор предлагает теперь не увеличивать какое-то время нынешнюю долю свободного рынка электроэнергии, а окончательную его либерализацию завершить позднее, чем в 2011 году. Дмитрий Скрябин, ВТБ «Капитал».
Подобное обращение и подобная идея заморозки либерализации цен на электроэнергию, они не новые, они еще были озвучены в конце прошлого года. Это было сделано группами крупных промышленных потребителей, которых, безусловно, не устраивает либерализация по причине очевидного роста итоговой цены на электроэнергию. И я думаю, что последнее обращение губернатора Кировской области вызвано ничем иным, как лобби промышленных потребителей. Как мы знаем, Кировская область – это уральский регион, это интенсивный регион с точки зрения промышленности. И даже если в этом году мы видим, что из-за падения спроса на электроэнергию цены на свободном рынке не упали очень сильно по сравнению с прошлым годом и сравнялись практически с уровнем регулируемого тарифа, это не говорит о том, что в следующем году ситуация не изменится. И вполне возможно, в следующем году, когда у нас либерализация уже будет 70% от общего потребления электроэнергии, цены на свободном рынке могут вырасти. И, безусловно, это ставит промышленников, которые в первую очередь, конечно, пострадали от кризиса, да, это крупные промышленные потребители, в очень неудобную ситуацию с точки зрения экономики.
Но приостановка либерализации тарифов сегодня может в итоге обернуться убытками генерирующих компаний и сокращением общего производства электроэнергии через какое-то время, именно тогда, когда ее будет требоваться все больше. Александр Корнилов, аналитик Альфа-банка.
Безусловно, генераторы будут иметь возможность принимать самостоятельные решения в части динамики выработки электроэнергии в ответ на динамику цен на свободном рынке. Замораживание темпов либерализации электроэнергетики – это очень драматический сценарий развития событий для генерирующего сегмента, особенно учитывая тот факт, что сейчас Минэкономразвитие предлагает рост тарифов в следующем году для энергетиков существенно ниже, чем рост тарифов на газ. В то время как совершенно очевидно, что рост тарифов на электроэнергию есть функция увеличения тарифов на газ. И когда одновременно с этим происходит еще и замораживание либерализации рынка, то это, скажем так, некий двойной удар по интересам генераторов.
Производство электроэнергии в России сократилось за 7 месяцев на 5,7% к уровню января-июля прошлого года. Это почти вдвое меньше сокращения общего объема российской экономики в первом полугодии и почти в 3 раза меньше падения объемов промышленного производства.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Сининский. Этот час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Британская газета «Индепендент» уверяет, что вслед за Испанией, Португалией и другими странами Южной Европы, Турция стала весьма популярной и даже модной страной, куда сейчас уезжают на постоянное жительство состоятельные граждане Великобритании и Ирландии. На побережье Средиземного моря в Турции появились настоящие иностранные деревни, где довольно редко можно услышать турецкий язык, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Турецкий юноша Аднан Кар добирался на побережье несколько дней в небольшом крытом фургоне. В кармане был турецкий бублик «Семит» и немного мелочи. Он с трудом устроился работать коридорным в небольшую гостиницу «Хилай». Маленький курортный поселок Махмутлар вблизи города Алания славился банановой рощей и пустыми бескрайними песчаными пляжами. Туристов здесь когда-то было мало, гостиница пустовала. Аднан трудился от зари до зари и заработал репутацию самого толкового работника. С тех пор прошло около 7 лет. Сегодня он самый молодой в округе управляющий гостиницей. Я управляю гостиницей в течение 3 лет. Сам нанимаю работников, занимаюсь платежами, налогами, общаюсь с туристами. К нам приезжают в основном ирландцы. Наш курорт стал популярен в Европе. Мой английский язык с сильным ирландским акцентом. В округе много европейцев, в основном ирландцы, которые здесь живут не только летом, но и зимой. Я, шутя, называю наш городок Ву. Я приехал из города Ван с юго-востока Турции, а здешние жители в основном приехали из Дублина. Вот и получается Вублин. На берегу Средиземного моря выросли целые ирландские деревни. Издали видны поля зеленого клевера, который считается чем-то вроде национального символа. По словам самих ирландцев, он напоминает их национальный трилистник. Здешние обитатели, пожилые ирландцы, заработав солидную пенсию, покинули свой холодный и дождливый зеленый остров в поисках солнца и тепла. Обосновавшись в Турции, пенсионеры увлекаются рыбалкой. Ловят мелкую скумбрию и ворчат, что у них на родине, в Ирландии, эта рыба гораздо крупнее. По вечерам отправляются в ирландский паб, где пинтами разливают темное ирландское пиво и турецкую водку раке. Большинство – добрые католики. День Святого Патрика, своего национального покровителя, шумно празднуют в марте, вызывая неподдельный интерес у местных мусульман. Говорят, что в округе собираются построить первый католический храм. Для этого собирают пожертвования среди живущих здесь ирландцев. Дружелюбно относящиеся к иноверцам местные власти не запрещают это делать. Единственная большая проблема, говорит Аднан, это частые дорожно-транспортные происшествия. В Ирландии ездят не по правой, а по левой стороне дороги. Это создает неудобства. Многим трудно привыкнуть. На наших высокогорных дорожных серпантинах частенько случаются аварии. Европейцы едут в Турцию за хорошей погодой. Солнце в Анталии светит около 300 дней в году. У нас тут большая интернациональная семья. Не только ирландцы, но и туристы из Норвегии. Много англичан. За последние годы англичане скупили в Турции тысячи гектаров земли. По сравнению с другими средиземноморскими странами, цены в Турции для инвесторов настоящий рай. Двухкомнатную квартиру прямо на побережье Эгейского моря в районе городов Каш и Фетхие можно купить за 50-70 тысяч фунтов стерлингов, а небольшая турецкая вилла Кёшк с бассейном обойдется 1090. Такой ухоженный, окруженный зеленью домик в Турции обычно охраняет привратник, по-турецки КПДЖИ, который также производит уборку подъезда, заботится о чистоте газонов и бассейна, выносит мусор и даже покупает необходимые продукты. Основными проблемами и приезжие, и местные власти считают частые махинации с жильем и низкий уровень качества строительства. Анастасия Аркан заведует агентством недвижимости в Алании. Не исключено, говорит она, что в ближайшем будущем в округе появятся и настоящие русские деревни.
Не так давно вступил в силу закон, разрешающий россиянам приобретать дома и квартиры в Турции. Наши строят в основном сите, жилые закрытые комплексы с охраной. 20 вилл окружены стеной, на территории есть охрана. Корты – кафетерии. Турция сегодня на российском рынке идет по 800 евро за квадратный метр. Это гораздо дешевле московских цен. Операторы прогнозируют самый настоящий бум. Думаю, что стоимость жилья в Турции взлетит до небес.
Турецкие обыватели сейчас настойчиво предлагают ввести специальные правила поведения для иностранцев. Местные жители в целом довольно спокойно принимают и англичан, и русских, и ирландцев, однако возмущаются, когда те открыто нарушают общепринятые на Востоке правила приличия в общественных местах. Не так давно в курортном городке Мармарис прошли акции протеста граждан против шумного и разгульного поведения иностранных туристов. В турецких курортных районах участились драки и более серьезные преступления против личности с участием иностранцев. В этом году с начала сезона за нарушение общественного спокойствия полиция уже арестовала около 300 иностранных туристов. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа – итоги поездки патриарха Кирилла по Украине. Слушайте Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
После переговоров с Биллом Клинтоном Ким Чен Ир издал указ о помиловании...
Отставка юго-китинского премьера совпала с приведением российских войск по выходу...
Я как президент клянусь всемогущим Аллахом на священном Коране и перед народом...
Потребовали признать публичные слушания по генплану Москвы несоответствующими закону.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».